Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Дмитрий Парамонов, гусляр, сказитель, руководитель мастерских гусельного искусства. Правильно?
Мастерской гусельного искусства.
Мастерской гусельного искусства. Человек к нам в студию сегодня пришел с псалтырью. Или с псалтирью.
И псалтирь, и псалтирь.
Но
по-разному можно назвать.
Не с книжкой.
Без.
Не с книгой псалтырь. Да. А с чем?
С музыкальным инструментом, который называется псалтирь. И в старину называли книгу уже по названию инструмента, на котором царь Давид исполнял псалмы.
Вот это важный момент. Мы сейчас выяснили, что же все-таки было раньше, курица или яйцо?
Ну, сначала был инструмент, да.
А потом уже...
Потом уже сами стихи и сама поэзия псалтири.
Прекрасно.
И вот сегодня этот инструмент, отсылающий нас и к древней еврейской, ветхозаветной традиции, и к большому количеству других традиций музыкальных.
Греческой, кримской и так далее.
Да, потрясающий охват у инструмента псалтырь. Но при этом мы вас представляем как гусляр.
Совершенно верно.
То есть псалтырь — это гусли. Как
да,
эти два термина сочетаются?
По-русски псалтырь называется гусли. И в библеистике, то есть вообще в книгах, в Новом Завете, в Старом Завете, гусли используются именно со смыслом музыкального инструмента в переводе. Так как у нас Библия переводилась, ну, Септуагинта, это, собственно, греческий источник, то там использовался греческий термин «псалтирь», и он перекочевал уже в нашу литературу русскую, духовную, и там также инструмент назывался псалтирию. Вообще, по сути дела, псалтирь греческая, она выглядела в форме арфы или в виде буквы дельта греческой. В разную эпоху она менялась, но в итоге, собственно, инструмент попал к нам в Россию вот благодаря христианству. И я вообще даже делал предположение, например, у татар, крещенных, кряшен на Гайбаке, у них тоже есть гусли, вот, они называются гусли, и на них играют как раз вот тоже песни духовные, и это связано с духовной культурой, с христианством.
Сколько раз не говори халва, во рту слаще не станет. Давайте мы послушаем, как звучит псалтырь.
Да, давайте. Тогда я возьму в руки инструменты и сыграю, да?
Да.
Хорошо.
Господи, сил с нами буди, иного бо разве тебе, помощника в скорбях не имамы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Господи, сил с нами буди, иного бо разве тебе, помощника в скорбях не имамы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами буди, иного бо разве тебе, помощника в скорбях не имамы. Господи, сил помилуй нас.
Очень красиво и очень необычно, хотя действительно похоже на гусли, а прозвучал сейчас, рискну предположить, псалом.
Совершенно верно, это псалом, распетый уже так скажем, с греческого распева, и псалом 150-й, начало псалма, то есть я сыграл лишь фрагмент небольшой, он играется довольно долго. И кроме того, что на псалтире, на гуслях, больших гуслях, еще можно их назвать так, игрались, псалмы могли играться и на лировидных гуслях, это мы сейчас так называем уже в современности, а в других культурах этот инструмент назывался кинор, или, например, кефара, всем известный инструмент в греческой традиции. У нас он тоже именовался просто гусли. И есть такое предположение, что в Ветхом Завете, когда переводили на русский язык, используются два слова – гусли и псалтирь. «Хвалите Господа во гусли и псалтире».
Псалтире, гусли, вот, во струнах и органах, да, и так
и вот
далее.
Вот гусли – это как раз, скорее всего, лировидный инструмент. Позже он стал уже, так скажем, переродился в крыловидную форму. Еще один тип инструмента, уже ближе к нашему времени. А псалтирь как раз упоминается – это шлемовидные гусли. То есть два типа, если по-научному сказать, да, то есть «хвалите Бога в лировидной гусли» или «гусли с игровым окном», и в псалтире, то есть имеется в виду шлемовидные гусли. Два типа инструмента является.
Вот жалко, у нас нет видеокамеры.
Ничего страшного. Потому что... Я думаю, звук очень показателен, он разный. У псалтири, у шлемовидной гусли, он более мягкий такой, ближе к арфе. И лировидные гусли, или кинор, или кефара, она же, звучат более жестко. И недаром этот инструмент был популярен у спартанцев, и они, это считалось как более воинский инструмент. Он исполнялся именно для маршевой музыки, для какой-то музыки, которая передает движение. В русской традиции тоже сохранилась эта музыка. Это исполнялось как раз обход дворов с поздравлениями, например, на Пасху. Были такие песни волочебные. Вот фрагменты, думаю, можно будет и послушать.
Давайте.
Отлично.
Пойдем, братцы, вдоль улицы, Христос и воскресен Божия. Зайдем, братцы, в хозяйский двор, Христос воскресен Божия. В хозяйском двору серебряный тын, Христос воскресен Божия. А возле тына шелкова трава, Христос и воскресен Божия. А на траве медова роса, Христос воскресен Божия. В хозяйском дому готовь вянец, Христос воскресен Божия. Зайдем, братцы, в хозяйский дом, Христос воскресен Божия. В хозяйском дому там свечи горят, Христос воскресен Божия. Там свечи горят, иконы стоят, Христос и воскресен Божия. Одна икона Егорий святый, Христос воскресен Божия. Другая икона Никола святый, Христос воскресен Божия. Егорий святый корову пасет, Христос и воскресен Божия. Никола свят засевает ярый, Христос воскресен Божия.
Волочебная песня в исполнении нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Парамонова прозвучала сейчас у нас в эфире. Волочебная – это что значит? Поясните, пожалуйста.
Ну, это от слова «волочиться», то есть идти, куда-то двигаться. Это обход дворов. Все мы знаем, кто такие калядовщики. Это люди, которые обходят дворы для того, чтобы поздравить с праздником, с Новым годом, с Рождеством. Так вот, и на Пасху тоже были обходы дворов, по всем дворам проходили, в основном по своим родственникам, близким, знакомым, в атаге парней, как правильно, ребят, с ними могли и девушки тоже быть, но в основном это парни делали. У них был свой механоша, человек, который нес мех, куда складывались угощения. Как правило, это были яйца, крашеные на Пасху, куличи и другие угощения. Вот все это собиралось в складчину, и вместе устраивался праздник такой совместной молодежи, либо вечерка. Вот. И те, кто это делал, пели эти песни специально у двора, у окошка, еще спрашивали разрешения: разрешите вам волочебные песни попеть? И хозяин уже мог отвечать: пойте. Вот. И они пели припев.
А не согласиться он мог сразу?
Мог не согласиться, наверное, да. Но я думаю, таких редко было.
Когда вы берете в руки эти инструменты, вы чувствуете себя наследником этой традиции, той культуры, которая имела место в жизни наших предков, или вы что-то принципиально новое создаете? Вот как вы это понимаете?
Ну, этот феномен, он, в принципе, связан с чем? Во-первых, я себя всегда ощущаю наследником своей традиции. Я наследовал ее, может быть, не во всей полноте, именно как она и существовала раньше, а может быть, только какие-то частицы. Но все равно я считаю, что это очень большой багаж, это очень большое богатство нашей культуры. Я считаю себя полноправным наследником. И у меня нет такого разделения. То есть вот когда я исполняю, например, какую-то музыку там старинную, я себя чувствую каким-то там средневековым скальдом, да, или каким-то поэтом там. И переставая играть, я уже чувствую себя современным человеком, который берет какой-нибудь там смартфон, начинает что-то в поисковой системе искать. Нет, такого нету разделения. То есть все это очень органично сочетается. Я знаю и это, и то, как мы легко владеем и математикой, и литературой, и русским языком, да, то есть география нас ничто не смущает. И что-то новое, конечно, создается в процессе всегда, потому что каждый раз исполняется всегда по-новому. Любое произведение, даже старинное.
То есть для вас это не реконструкция?
Нет, ни в коем случае.
Для вас это ваша собственная живая жизнь?
Да, конечно. Угу. То есть это все проживается.
Интересно, это важное такое.
Это проживается не только мной лично, это проживается окружающими, люди, которые слушают это. Они точно так же, как и люди в старину, там, 100, 150, там, 200 лет назад, также слушали исполнителя, сказителя. Кто-то подпевал тоже, и сейчас также это происходит. Кто знает, тот подпевает. Есть очень много популярных песен старинных, которые кто-то, ну, люди интересующиеся, знают. Поэтому это все очень живая традиция.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Парамонов, гусляр-сказитель, руководитель мастерской гусельного искусства, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот сказитель – это кто?
Сказитель – это старинное русское слово, то есть человек сказывает. Дело в том, что наша эпическая поэзия, она не просто пелась как песня, она еще она сказывалась. То есть здесь отмечается главенствующее слово, то есть в начале слова. Оно главное, а музыка уже служит как бы каркасом, как бы каким-то ритмическим основанием и оформляет слово в пространстве, во времени, во время исполнения. Вот,
но это как-то отличается вот от певца?
Это отличается от певца, конечно. Ну, вот даже вот небольшой напев я сейчас вот исполню, как раз, наверное, даже лучше в конце передачи исполню как раз вот такой вариант старших духовных стихов, которые приближаются к эпическим стихам, к былинам, вот к такому напеву.
Почувствуйте себя Гомером, это называется. Таким, да, настоящим.
Рапсодом.
Совершенно верно. Гомер тоже исполнял на кефаре. Точнее, не то, что Гомер, а он был все-таки собирателем, который записал все эти песни. А эти песни вот в Греции исполнялись и на кефаре, и на лире профессиональными исполнителями. И даже устраивались баталии между ними. То есть кто лучше исполнит.
То есть рэп-баттл — это не нашего времени изобретение.
Конечно, совершенно верно.
То есть баттлы были всегда.
Всегда были.
Дмитрий, как вы к этому пришли? Как человек начинает заниматься таким делом, которым занимаетесь вы с гуслями, со сказительством?
Ну, все было очень, наверное, может быть, просто, но долго. То есть не сразу. Конечно, я пришел к этому не сразу. Во-первых, меня очаровал сразу же звук инструмента, когда я его первый раз услышал.
Как вы его впервые услышали?
Вот. Услышал его на радио, услышал его на телевидении. Были небольшие трансляции, короткие. Плюс я целенаправленно искал новый звук. В тот период времени я занимался рок-музыкой.
А сколько лет вам было?
Ну, это было, наверное, лет 19-20, вот так вот примерно.
И вы искали новый звук. То есть арфа, например, какая-нибудь, это не котировалось?
Арфа не подходила, потому что она очень мягкая. Ага. Нужен был именно какой-то такой колористический выраженный, яркий выраженный инструмент, который мужской. Не встречается. И который бы, который редко встречается на слуху, но при этом, чтобы он имел какое-то вот корневое значение, угу. он был как-то привязан к нашей культуре корневой. Вот я искал целенаправленно по библиотекам, по научным, по различным записям и так далее, экспедиционным. Вот, довольно долгое время. Какое-то время мне даже больше нравился звук цимбал, например, который чем-то напоминает гусли. Но все же я пришел к гуслям целенаправленно. То есть мне это было интересно. Вот так вот. То есть я искал. И позже меня очаровала эпическая поэзия. Я узнал, что, оказывается, былины — это не просто литературный текст, который записан, а это, оказывается, песни, которые исполняются, поются. Когда я услышал сказителей, которые исполняют на записи, которые исполняют былины, я был просто в шоке. Для меня это был культурный шок, условно говоря. Для меня открылся новый мир. Вот, и я стал учить былины, изучать их. Даже не изучать, а больше, наверное, учить, исследовать их в плане того, как в плане сюжетики, в плане напевов различных и разные традиции осваивать постепенно.
Вам 19 лет, вы молодой человек, у вас там вся жизнь впереди, море по колено, как это, вот это ощущение, знакомое, наверное, многим, нет никаких преград, вы можете взяться абсолютно за любое дело, и вы выбираете крайне редкие музыкальные инструменты. Где вы находите их, чтобы играть? И как вы приходите в итоге к идее, что сами хотите их делать, производить?
Но это долгий исследовательский путь. Вообще, как я к этому пришел, вот да, мне нравился эксклюзив, условно говоря.
То есть, это кто было, были, да. Что это были за первые инструменты? Кто первые были инструменты, люди, которые вам
конечно,
дали?
Это были этнографические образцы. То есть это инструменты, которые были найдены в ходе фольклорных этнографических экспедиций.
У бабушек в сундуках?
У бабушек, у дедушек, да, на крышах домов. То есть на этих инструментах уже давно не играли. Но были экспедиции, где были записаны гусляры. То есть я осваивал вот эту вот деревенскую традицию довольно долгое время. И до сих пор ее осваиваю. Уже в течение 17 лет я играю ее и продолжаю совершенствовать. Плюс я стал изучать уже другие источники, не только фольклорно-этнографические, но и изобразительные. Это иконопись, это храмовая живопись, это изображения, это фрески, это книжные миниатюры, где очень много изображено гусляров. Я натолкнулся на такой интересный феномен, что этот вопрос вообще не изучался. Это белое пятно в науке в нашей. И... Точнее, даже встречались пару культурологов, которые прикасались к этому вопросу. Но мне фактически пришлось все это доставать, искать, выискивать. Я стал производить сам уже к тому времени, я научился изготавливать инструменты, я стал делать реконструкции с изображений. Например, взорванного Троицкого собора в городе Калязин, когда его взорвали, а перед этим сфотографировали фрески. Вот. И с этих фресок, это был 1658 год, по-моему, Василий Лин и товарищи расписывали храм. Вот. И там на фресках были гусляры, святые, люди, которые с гуслями. Этот инструмент был необычен и для нынешнего времени. Чем-то они напоминают даже, не знаю, символику Бэтмена, если сравнить так с современностью. То есть необычный инструмент. Потом я стал, увидел ярославскую икону, ярославского письма. Там был очень необычный инструмент, тоже изображен в руках царя Давида. Да. Вот его я, собственно, реконструировал. Вот инструмент, который сейчас на студии, вот, на котором я играл, это инструмент из Годуновской московской псалтири 16 века. Он тоже реконструирован, но у него добавлен пьезодатчик и так далее. То есть на нем можно играть и как в громко в зале, то есть озвучить, либо играть просто ну, более-менее аутентично, то есть как камерно. Вот камерно, да, в камерном таком варианте.
Как вы сами думаете, инструменты, которые делаете вы своими руками, звучат так же, как те, которые вы видите на фресках, в книгах, о которых сохранились некоторые записи? Или это иное какое-то звучание?
100% такого реконструкции навряд ли можно добиться. То есть все равно будут какие-то погрешности. Но я считаю, что более-менее как-то приближенно есть такой звук. Во-первых, я ориентируюсь на этнографические инструменты, которые существуют, которые можно пощупать, сфотографировать, узнать технологии изготовления. Плюс найдены, вот, например, лировидные гусли. Они же найдены в раскопках новгородских. То есть это материально предмет сохранился в слоях. слоях Древнего Новгорода, пускай обломки, но это инструмент, мы знаем, что это за дерево, мы знаем, что, какие размеры были и так далее. Потом музыканты же, они и мастера, они же постоянно перенимали друг у друга технологии какие-то, плюс странствующие музыканты, они способствовали тому, что приносились другие технологии в другие страны. Из Европы в Россию, интернета. из России в Европу и так далее. То есть это все мигрировало, все мешалось, и люди видели, как это звучит. Если это звучит красиво, то использовали этот звук. Ну, плюс были, конечно, местные какие-то свои технологии развиты. То есть вот так.
Удивительно. То есть вы фактически своими руками создаете такую машину времени, давая нам возможность услышать тот музыкальный ряд, который был знаком людям 300-400 лет назад.
Совершенно верно, да. Есть такое ощущение, да, я очень фанат машины времени. Не группа, а вообще идея о создании машины времени и путешествия во времени. Вот. Но, наверное, я для себя избрал вот такой вот путь. Пускай, конечно, он немножечко лирический такой, но, в принципе, я думаю, это что-то такое похожее есть. То есть возможность окунуться в то время.
А вот слово «лирический», «лирика» со словом «лира» связано?
Совершенно верно, совершенно верно. То есть само слово «лирика» — это как раз песни, которые исполнялись в сопровождении лиры. Собственно, они были названы лирическими. Как правило, лирика уже более позднее понятие, это все-таки любовная лирика, да? То есть мы как бы относимся. Но лирика здесь была не только любовная, это могла какая-то быть, не знаю, вот в давние времена, это, собственно, к Греции же относится слово лирика, лирическое, и слово лира, собственно, сама. Вот, лира и кефара, вот лировидные гусли еще называют, да, они, это родственные инструменты, то есть это один и тот же тип. И тут есть такой интересный момент. Как отличить лиру от псалтири? У лиры треугольник корпуса вершины вниз, а у арфы или у шлемовидной гусли или псалтири у него треугольник вверх.
Знаете, ведь псалтирь — это же не случайная книга. А если в сопровождении псалтыри музыкального инструмента эти песнопения звучали, значит, псалтырь как музыкальный инструмент в какой-то момент начала участвовать в прославлении Бога.
Совершенно верно. Давид и говорит, что я в псалме, он говорит, что мои руки создали орган, и я стал славить Бога. То есть царь Давид, он, как мы знаем, он был пастухом. Пастухи вообще в пастушьей традиции общемировой много где. Пастухи не просто так сидят, пасут и овец, или коров. У них всегда есть какой-то инструмент. Вот и у древних евреев, и у греков, и у римлян, и у русских, и у других народов есть различные музыкальные инструменты. И очень часто пастухи играли и на струнных инструментах. У Давида это был псалтирь. Как он на самом деле выглядел, мы не знаем уже. К сожалению, мы только знаем малую часть, что это струнный инструмент, что у него 10 струн.
Давайте что-нибудь послушаем еще. На Давайте, этих инструментах, конечно, которые вы принесли с собой в вашем исполнении.
Давайте послушаем лировидные гусли, новогоднюю поздравительную песню.
А в поле сам плужок ходил, а за тем плужком сам Господь ходил, Деву Марию за руку водил. Дева Мария ризу носила, Бога просила, а Божа, Божа, завради Божа, жито пшеницу, всяку пашницу, а в поле зерном, а в доме добром, сею вею посеваю, с Новым годом поздравляю.
Дмитрий Парамонов сыграл для нас и для вас на лировидной гусле. новогоднюю поздравительную песню. Дмитрий Гусляр, сказитель, руководитель мастерской гусельного искусства. Мы сегодня говорим об этом в программе «Светлый вечер». В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».